Говорит Радио Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. В чем заключалась цель нападения на журналиста Олега Кашина?
Человеку ломали челюсти целенаправленно, чтобы он не говорил. Журналист не должен говорить. Человеку ломали пальцы обрезком арматуры, чтобы он не писал. Человеку ломали ноги, чтобы он не ходил. Это запугивание и адресовано всем нашим коллегам.
Верны ли разговоры о грядущем экономическом упадке Соединенных Штатов?
Но разговоры о закате Соединенных Штатов, я думаю, преждевременны. Я верю в то, что предпринимаемые сейчас меры приведут к резкому оживлению экономической активности. И года через 3-4 мы с улыбкой вспомним сегодняшние разговоры.
Чего граждане России желают милиции в связи с реформой правоохранительных служб?
Честности. Только честности, видимо.
Чтобы они остались милиционерами. Был милиционер, а не полицай.
Чтобы они больше все-таки любили нас и хорошо к нам относились.
Я бы пожелала им сменить выражение лица.
Рассказ об этих и других важных событиях минувших 6 дней в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода». Дмитрий Волчек в отпуске, так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Мировые лидеры провели несколько дней в обмене мнениями о состоянии мировой экономики. В четверг и пятницу в Сеуле состоялся саммит «Большой двадцатки», на котором обсуждались пути совместного финансового урегулирования глобального хозяйства. А в уикенд представители 21 страны проводят в Йокогаме, где работает саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. И Россия, и США представляли на этих встречах президенты. Для Барака Обамы саммиты стали частью большого азиатского турне. Дмитрий Медведев провел в Сеуле переговоры с южнокорейскими руководителями, а в Йокогаме в ходе встречи с премьер-министром Японии Наото Каном урегулировал неловкость, возникшую недавно после посещения президентом России Курильских островов, которые в Токио считают оккупированной Россией территорией. Больше предсказуемых итогов встречи в Йокогаме экспертов занимает по этому вопрос, а зачем вообще вдруг Медведеву понадобилась поездка на Курильские острова, говорит эксперт по международным отношениям Юрий Федоров.
Сам этот визит, как и некоторые другие дипломатические и внешнеполитические действия, которые осуществил в последние месяцы президент России, это свидетельство активизации его личной дипломатии, направленной на то, чтобы подчеркнуть внешнеполитическое или международное значение лично Медведева, лично его инициатив, его внешнеполитической деятельности и так далее. История с Курилами, на мой взгляд, в эту концепцию вписывается достаточно противоречиво. С одной стороны, Медведеву, который, по-видимому, все-таки принял решение баллотироваться на пост президента, на следующий президентский срок, ему важно решить две задачи. Показать российской аудитории, что он является не просто патриотом, но и способным таким сильным, мощным защитником российских национальных интересов. Так, как их понимает, думаю, большинство населения России. Проблема Курил – это проблема, скорее, психологическая проблема. Курилы наши, мы их никогда не отдадим. Одновременно он сумел поссориться с японским истеблишментом, с японским обществом, потому что для японского общественного мнения такая позиция российского президента совершенно неприемлема. И я думаю, что здесь как раз проявляется вот характерно для позиции Медведева такая, ну скажем так, наивность во внешнеполитических вопросах. Потому что ведь ни один, ни советский руководитель, ни президент Ельцин, ни Путин не посещали Курилы, стараясь вообще как-то, ну, сглаживать эту проблему в российско-японских отношениях. А вот Медведев ее обострил, и японцев это поставило в дурацкое положение.
Внешнеполитический аналитик Юрий Федоров. Саммит «Большой двадцатки» в Сеуле завершился подписанием довольно расплывчатого коммюнике, не обязывающего участников встречи к изменению своей финансовой политики. Смысл основных противоречий, названных угрозой валютной войны, разъясняет экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Те соглашения, пусть и очень расплывчатые, пусть кажущиеся абстрактными, те договоренности, которые были отражены в итоговом коммюнике, они действительно вроде должны отдалить саму опасность возникновения валютных войн. Термин «валютные войны» появился в международном обороте с легкой руки министра финансов Бразилии, который употребил это выражение в конце сентября этого года, совсем недавно, имея в виду те меры, которые принимает целый ряд стран мира, прежде всего развивающиеся страны мира, для того, чтобы защитить свои собственной валюты. В наиболее развитых странах мира правительства стремятся восстановить экономический рост. Для этого они удерживают основные процентные ставки в странах на низком уровне, чтобы деньги были более дешевыми, чтобы их охотнее бизнес брал для собственного развития. Низкие процентные ставки для международных инвесторов, причем это не только какие-то частные лица, это крупнейшие банки, это инвестиционные фонды, это финансовые компании. Для них низкие ставки означают низкий доход на вложенный капитал. Поэтому они ищут, естественно, для себя новые объекты приложения и находят их легко в виде финансовых инструментов в тех странах мира, где эти ставки гораздо выше, где инфляция выше и, соответственно, выше доход на капитал. Такими странами, в первую очередь, оказываются страны развивающиеся. И, естественно, приток дополнительного капитала тут же оказывает дополнительное давление на курсы валюты этих стран. Крупнейшие развивающиеся страны мира, особенно если брать азиатские страны, это в первую очередь Китай, Южная Корея, в меньшей степени немножко Индонезия, в значительной степени Бразилия. За последние 10-12 лет, которые прошли после азиатского кризиса, они с огромным трудом добились, наконец, некой валютной стабильности, то есть стабильности собственных валютных курсов. Для них сегодня это едва ли не главный фактор устойчивого, нормального, предсказуемого экономического роста. И, конечно же, угроза, которая вдруг возникает в связи с тем, что в страну притекает капитал, причем в больших объемах, естественно, вызывает у них ответную реакцию. Они пытаются как-то его регулировать. Именно подобные мероприятия и подразумеваются под термином валютной войны.
Опасность валютной войны, как подчеркнул после встреч в Сеуле Дмитрий Медведев, совместными усилиями удалось устранить, однако ни одна из стран в отдельности успеха не добилась. США, например, не удалось убедить Китай изменить свою финансовую политику. Об этом говорит эксперт американского исследовательского фонда «Атлас» Эдвард Хатчинс.
Соединенные Штаты оказались в противостоянии с Китаем, Германией и со многими другими странами. Причина этого – принципиально разные подходы к проблеме глобального экономического выздоровления. Мое личное мнение заключается в том, что значительную долю ответственности за это несет Вашингтон. Парадоксально, но в течение последних 2-3 лет финансовая политика Соединенных Штатов напоминала политику страны третьего мира. Мы оказались в гигантской финансовой яме из-за скачка государственных расходов, опасно увеличивших бюджетный дефицит. Мы мотивировали это необходимостью стимулировать экономический рост. Проблема в том, что эти меры не стимулировали американскую экономику, но привели к росту государственных долгов, что неизбежно ослабляет доллар. Это поставило в сложное положение страны, чья экономика в течение десятилетий зависела от экспорта в Соединенные Штаты. Совершенно понятны сегодня их жалобы на то, что США, удешевляя доллар, пытается выбраться из проблем за их счет. Я опасаюсь, что в перспективе политика удешевления доллара, проводимая Федеральным резервом, не приведет к желаемому результату – увеличению экспорта и стимулированию экономики. Она лишь еще ослабит доллар, увеличит государственный долг и спровоцирует инфляцию, потому что невозможно создать реальное богатство, попросту вбрасывая деньги, сотни миллиардов долларов, в финансовую систему. Это фикция.
Американский эксперт Эдвард Хатчинс. Позиция некоторых стран на саммите в Сеуле сводилась, по сути, к критике финансовой политики Соединенных Штатов. О действенности такой критики размышляет директор макроэкономических исследований Московской высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
То, что макроэкономическая политика США накануне кризиса была не сбалансирована, это, по-моему, согласно там, практически все эксперты, включая американских. Как выводить американскую экономику из нынешнего состояния, я думаю, что не знает никто. Мне кажется, что вот критиковать других это легче всего, тем более критиковать Америку. Хотя я хочу обратить внимание, что Америка – это крупнейшая экономика мира в состоянии на сегодня. И, естественно, те проблемы, с которыми она сталкивается, с ними не сталкивается ни одна другая страна. Поэтому я не думаю, что там Россия или Китай могут точно понимать, что нужно делать в Америке. Поэтому есть проблемы, которые очевидны в США, а есть проблемы, с которыми никто еще никогда не сталкивался, и как их решать, не знает никто, включая американцев. Они пытаются это сделать. Поэтому мне кажется, что там российским властям точно нужно больше озаботиться в этой ситуации российскими проблемами, нежели чем американскими.
Российский экономист Сергей Алексашенко. Саммит в Сеуле, полагают многие эксперты, войдет в историю как саммит разногласий, однако некоторые меры по корректировке финансовой политики все же предприняты. Лондонский политический эксперт Майкл Биньон указывает, что важно само стремление мировых лидеров договориться.
Самым важным итогом я бы назвал то, что им удалось избежать разногласий и споров по поводу курсов своих валют. Это огромное достижение, потому что в прошлом это их разделяло, особенно постоянные колебания валютных курсов и их девальвация. Все участники саммита хотели бы повышения курса китайского юаня с тем, чтобы китайский экспорт слегка подорожал. Сейчас китайцы доминируют на мировом рынке, и многие полагают, что цены на их товары искусственно занижены, что создает серьезные экономические и экспортные трудности для других стран. На саммите не было достигнуто соглашения с Китаем по этому поводу, однако была достигнута договоренность воздерживаться от конкурентной девальвации национальных валют.
Лондонский эксперт Майкл Биньон. И в завершение темы о болтах и гайках экономической политики. Каковы конкретные результаты саммита Большой Двадцатки в Сеуле? Экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Страны подтвердили вроде бы некое свое устремление, чтобы сам рынок регулировал валютные балансы и, соответственно, дисбаланс. Если говорить о конкретных решениях саммита, то, наверное, можно выделить два, хотя достаточно значимых. Во-первых, лидеры 20 крупнейших стран мира утвердили, ну, вернее, одобрили перераспределение квот в рамках Международного валютного фонда между его участниками. Напомню, всего в Международном валютном фонде сегодня 187 стран мира. Причем перераспределение в пользу развивающихся стран именно. Фактически это отражение статус-кво, потому что за последние годы удельный вес многих развивающихся стран мира в общем объеме мировой экономики, естественно, изменился, увеличился. В первую очередь речь идет о Китае. И второй результат. Лидеры стран Большой Двадцатки поддержали так называемое соглашение Базель-3, которое было одобрено Базельским комитетом Международного банковского надзора. Это действительно серьезный, очень серьезный документ, и его считают едва ли не главной составляющей послекризисной реформы регулирования международных финансовых рынков. Требования, которые содержатся теперь в базельских документах, они впервые за всю историю этих документов, они становятся не просто рекомендациями, а они становятся жесткими требованиями к банкам, несоблюдение которых влечет за собой применение весьма жестких санкций.
Саммит Большой Двадцатки, саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества составили международную повестку дня уходящей недели. Программа «Итоги недели» Радио Свобода. Сегодня в Москве вышла специальная газета, посвященная журналисту-коммерсанту Олегу Кашину, жестоко избитому неделю назад и остающемуся до сих пор в реанимации. Это преступление всю неделю оставалось точкой общественной активности. В четверг в центре Москвы прошел массовый пикет с требованием к властям найти и наказать преступников, говорит один из организаторов акции Анатолий Глоб Михайленко.
Тема такая вот острая, это же не первый прецедент избиения журналистов в том числе, да, которые не боятся правдиво освещать ситуацию в России. Два основных требования. В первую очередь, мы хотим, чтобы был назначен ответственный за проведение расследования. То есть сейчас, насколько я знаю, уже есть следственная группа. Мы требуем, чтобы назвали человека, который ответственен за ее работу. Помимо этого, есть ряд версий довольно-таки правдоподобных, кто, собственно говоря, является заказчиком этого акта террора по отношению к Олегу. Это Турчак, это, возможно, есть такие предположения, наша или молодая гвардия. То есть мы хотим, чтобы Якименко и Турчак были допрошены по этому делу. Сказали, что была установлена картина преступления. То есть, видимо, следственная группа на данный момент смогла просмотреть видеозапись, которая уже опубликована в ЖЖ, запись с камер наблюдения. Но, на мой взгляд, при таком вот особом и жестком, как бы серьезном контроле, в том числе со стороны администрации президента, можно было бы сделать и больше. Все дело в сроках. Будет ли это в течение года, да, то есть, или там в течение 3 лет, но у нас уже были такие вот громкие процессы. И как быстро это случится, вот это вот большой вопрос. Мы, безусловно, хотим, чтобы дело было раскрыто как можно скорее.
Избиение Олега Кашина обсуждалось и в Общественной палате России. Специальную пресс-конференцию дали главные редакторы российских средств массовой информации. Дмитрий Муратов, «Новая газета», считает власть, по крайней мере, косвенно ответственной за происходящее.
Насилие в отношении представителей СМИ и общественных активистов в первую очередь связано с общественной атмосферой, которая создана в стране. В первую очередь различными прокремлевскими молодежными движениями, которые объявляют журналистов врагами. На сайте 11 августа «Молодой гвардии» на фотографии Олега Кашина штамп будет наказан. Это легкая доступность гопническому насилию, когда могут фактически и на самом деле топтать, например, изображение каблуками руководителя хельсинской группы Алексеева и выставлять это на сайтах как доблесть. Вот это вечное подтравливание привело к тому, что журналисты и общественные активисты начали считаться теми, кто потом на них обрушивает обрезки труб, кувалды и кастеты, врагами государства.
Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы», убежден, что нападение на Кашина – предупреждение всему журналистскому сообществу.
Это запугивание. Человеку ломали челюсти целенаправленно, чтобы он не говорил. Человеку ломали пальцы, если вы видели ролик, держали за руку и ломали пальцы обрезком арматуры, чтобы он не писал. Человеку ломали ноги, чтобы он не ходил. Его оставили живым. Убить его можно было, уверяю вас. Это запугивание и адресовано всем нашим коллегам. У меня есть конкретные вопросы. Вот президент сначала, затем нам представители правоохранительных органов сказали о том, что будут исследованы все версии. Вы сами знаете, какие версии бродят. Вот мне интересно, в результате исследований всех версий, будет ли допрошен мэр Химок-Стрельченко? Будет ли допрошен руководитель Росмолодежи Василий Якименко? Будет ли допрошен губернатор Псковский Турчак? Все версии. Может быть, они невиновны. Может быть, они вообще не имеют к этому отношения. Но если кто-то из этих людей, в частности и этих, не будет допрошен, значит, следствие исследовало не все версии. Значит, уровень недоверия лично мой к результатам следствия будет очень высок.
О необходимости ужесточать наказание за нападение на журналиста говорит главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Существует ведь статья в Уголовном кодексе за противодействие профессиональной деятельности журналистов. Существует такая статья, которую можно применять. В год по 60-70 журналистов избиваются. Сколько возбуждается уголовных дел по такой статье? Одно в год, в лучшем случае. Имеется статья. И никто не хочет возбуждать. И никакими силами вы не заставите органы внутренних дел, силовые структуры возбудить такое уголовное дело. Это тоже преступление. Это преступление, которое, так сказать, мы должны рассматривать как нежелание власти смотреть на нашу судьбу, говорить о свободе прессы.
Между тем, эксперты-юристы считают, что ужесточение наказания за преступления в отношении журналистов не способно изменить ситуацию к лучшему. Почему? Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Предложение об изменении правового статуса журналиста и расширении перечня статей, по которым можно было бы привлекать обидчиков сотрудников СМИ к уголовной ответственности, вызывают скептицизм у большинства профессиональных юристов. Особый статус потерпевшего не предполагает более тщательного расследования преступления, а лишь увеличивает наказание за него. В нынешних условиях введение подобных изменений бессмысленно, считает член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Носов.
Я думаю, что защита журналистов правовая должна идти не по пути усиления ответственности за их убийство или там избиение или что-то еще, а создание системы мер, которая позволит журналисту прибегнуть к этим мерам безопасности. Или, например, особый контроль за расследованием такого рода деяний, передать его, скажем так, органам высшего звена, низшего.
Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года, преступники до сих пор не найдены, убеждена, в нынешних условиях повлиять на работу следователей, занимающихся в том числе делами об убийствах журналистов, заставить следствие работать эффективно может только общество.
Со стороны может показаться, что вот это общественное давление, оно не является эффективным, потому как мы не видим никаких результатов, чтобы следствие нашло лиц, которые совершили все эти преступления. Но я полагаю, что если этого не будет, то следствие и власть настолько расслабятся, что мы никогда не узнаем имен лиц, которые совершили все преступления в отношении журналистов, о которых так много говорят. Как раз то обстоятельство, что общество, наконец, очень сильно всколыхнулось, заставит власти наладить деятельность следствия для того, чтобы она, наконец, заработала. Потому как до настоящего времени я не могу сказать, что работа следствия была эффективной по делам о нападении на журналистов, об их убийствах.
Основной причиной неэффективной работы следователей большинство адвокатов считает лояльность судов, готовых закрывать глаза на отсутствие необходимых доказательств вины и выносить обвинительные приговоры по подавляющему большинству дел. В этих условиях, убеждены эксперты, следователи не заинтересованы в проведении тщательной работы. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Президент России Дмитрий Медведев быстро отреагировал на нападение на Олега Кашина. Еще в понедельник Медведев потребовал качественного и результативного расследования. Эти заявления оценивает политолог из Московского центра Карнеги Николай Петров.
Аналогичные случаи не только с Путиным, но даже и с Ельциным после убийства Листьева, они показывают, что это стандартная реакция президента. Вопрос в том, что за ней, собственно, последует. Сейчас, когда есть такой большой общественный протест, естественно, власть демонстрирует, что она примет все меры, но пока опыт печальный показывает, что там в 200 случаев, когда нападением подвергались журналисты или общественные активисты за последние там 10-15 лет, практически ни разу, там 2-3 было исключение, когда удалось в результате проведенного следствия найти и наказать исполнителей, и ни разу не были названы заказчики. Понятно, что во многих случаях за такого рода ужасными происшествиями стоят какие-то кланы во власти. Понятно и известно, что сами наши правоохранительные органы, они с большим сочувствием часто относятся к радикалам, если только это радикалы правые, и с этим тоже связан целый ряд проблем, но понятно и то, что для власти федеральной такого рода скандальные происшествия, такого рода реноме власти совершенно не нужно, поэтому, мне кажется, оценивать заявления нынешние и президента, и ряда руководителей правоохранительных органов надо с позиции не только их понятной реакции на волну протеста, чтобы ее сбить, но и это связано с имиджем России. Мне кажется, что есть такие две тревожные линии эволюции. Это, с одной стороны, связано с активизацией политической конкуренции в преддверии выборов, да, и с одной стороны мы видим серию нападений, а с другой стороны мы знаем, что на сайте «Молодой гвардии», «Единой России», там, где они резко критиковали деятельность Кашина в связи с Химкинским лесом, там фотография Кашина была помещена с таким штампом «должен быть наказан». Это то, что делается, в общем, вполне сознательно властью, и то, что, к сожалению, может только возрастать по мере приближения к выборам. Да, идет стагнация, позитивной консолидации. Нет таких идей, вокруг которой она могла бы произойти. В плане негативной консолидации важно, кого сейчас найдут в качестве врага, против которого должны сплотиться граждане на выборах. И вот то, что мы видим, это поиск такого рода образа врага, и в этом смысле произошедшее с Кашиным, к сожалению, это не случайность, а скорее закономерный результат.
Эксперт-политолог Николай Петров. Журналист Олег Кашин после нападения остается в реанимационном отделении московской больницы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Власти Мьянмы освободили из-под домашнего ареста правозащитницу лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. 70 лет назад родился поэт-концептуалист Алексей Хвостенко. Странная история с избиением подмосковного журналиста Анатолия Домчука. В 14 часов 14 ноября с повторами в 20 часов и в 4 часа утра в понедельник в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость программы – председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Не пропустите. А программу «Итоги недели» мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ходе спецоперации в дагестанском городе Буйнакск убиты 3 боевика. В переселке в частном доме, где были блокированы до 5 боевиков, возник пожар. Информация о погибших проверяется. Ранен один военнослужащий. В Москве в субботу вышел специальный номер газеты «Коммерсант», посвященный Олегу Кашину, жестоко избитому неизвестными. Тираж номера «Кашин» 10 тысяч экземпляров, распространяться будет бесплатно. В центре Владикавказа движение «Голос Беслана» проводит пикет с требованием принять закон о статусе жертв терактов. В пикете участвуют около 30 человек. В Саратове вспышка инфекции у младенцев в родильном отделении городской клинической больницы. Власти Мьянмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Джи в день истечения нынешнего срока ее домашнего ареста. Лауреат Нобелевской премии мира Су Джи провела под стражей в общей сложности около 15 лет за последние 21 год. Страны Запада приветствовали освобождение Су Джи из-под домашнего ареста. На саммите ОТЭС в Йокогаме лидеры трех крупнейших экономик мира – США, Китая и Япония – выступили за либерализацию мировой торговли. Россия и Япония в кулуарах саммита договорились о нормализации двусторонних отношений. Во Франции четырем задержанным на днях в Париже мужчинам предъявлено обвинение в причастности к террористической деятельности. При нападении талибов на аэропорт в афганском городе Джалалабад убиты 8 боевиков.
Московское время 19 часов 32 минуты. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». Власти Мьянмы, Бирмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Джи в день истечения срока ее домашнего ареста. Лауреат Нобелевской премии мира Су Джи провела под стражей в общей сложности около 15 лет за последние 21 год, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Аун Сан Су Джи – дочь лидера движения за независимость Мьянмы Аунг Сана, убитого в 1947 году. На родине ее называют иконой демократии. За всю свою жизнь политик провела под домашним арестом около 15 лет. Она уехала из страны через 13 лет после убийства отца, а в конце 80-х вернулась, возглавила Национальную лигу за демократию и приобрела популярность. В 90-м году на выборах в Конституционную ассамблею, которые проводились по инициативе пришедших к власти в стране генералов нового поколения, Национальная лига за демократию одержала полную победу. Однако военное правительство не признало результаты выборов. Саму Су Джи поместили под арест в ее доме. С тех пор власти несколько раз освобождали ее и снова помещали под арест. Выход на свободу лидера оппозиции приветствовали в Великобритании и в США. Вот как оценил ситуацию представитель Госдепартамента Белого дома Филипп Кроули.
Очень много лет Соединенные Штаты настаивали на том, что Аун Сан Су Джи вообще не должны ни задерживать, ни помещать под стражу, ни штрафовать. А вот как прокомментировал это событие лауреат Нобелевской премии мира американка Джоди Уильямс.
Думаю, что Аун Сан Су Джи хочет, чтобы все мы задались вопросом, а что будет с еще 2000 политических заключенных? Ведь ее освобождение не единственная проблема в стране. Она говорит также, что если не сможет участвовать в общественной жизни и не сможет свободно передвигаться по стране, то это будет означать, что она не свободна, и с этим смириться она не готова.
На новость из Мьянмы откликнулись и российские правозащитники.
Я очень рада, что ее освободили, но знаете, когда освобождают после 20 лет, это, как говорится, радость со слезами на глазах. Правда, вот по сравнению с нашей вроде бы европейской страной, пусть 20 лет, но ее же держали под домашним арестом, а у нас наши суды и наши следственные органы людей сразу запихивают в тюрьмы, в лагеря. Вот такие меры, как домашний арест, залог, подписка о невыезде, не используются. И в этом смысле мы бы даже поучиться могли. И, конечно, я очень рада, что эту женщину освободили.
Это была глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Предположение, что Сан Су Джи могут выпустить, появились после того, как в минувшее воскресенье в Мьянме состоялись первые за 20 лет парламентские выборы. Государственные СМИ объявили победителем партию «Союз солидарности и развития», связанную с военными. Оппозиционные партии «Национальная демократическая сила» и «Демократическая партия» признали свое поражение, хотя заявили, что власти использовали для достижения нужных результатов давление на работников бюджетной сферы. Доктор исторических наук, эксперт по Южной и Юго-Восточной Азии Андрей Володин считает, что несмотря на поражение оппозиции, политическая ситуация в Бирме медленно, но меняется.
Лед тронулся. Выборы были проведены. Естественно, что
практически невозможно было ожидать, что они будут проведены без административного давления. Было очень трудно ожидать, что оппозиционные партии объединятся друг с другом. Там существует еще и раскол в оппозиции. Я уже говорил, что вся проблема Бирмы состоит в том, что в стране не сформирован современный средний класс. Вот если вы возьмете историю политическую соседней Индии, где примерно 300 миллионов человек принадлежит к среднему классу, ну, все население более 1 миллиарда человек, 30% средний класс, это уже дает и предсказуемость развития политической системы, и предсказуемость развития всего общества. В Бирме пока этого нет. Нынешние выборы, повторяю, несмотря на все их административное давление, несмотря на то, что более 2000 человек находятся в заключении по политическим соображениям, я считаю, что явление, сами выборы положительные. Нужно ждать эволюционных изменений, и они не заставят себя ждать.
Мировое сообщество неоднократно указывало властям Мьянмы, что от дальнейшей судьбы правозащитницы во многом зависит пересмотр международных санкций против страны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Исполняется 70 лет со дня рождения поэта-концептуалиста Алексея Хвостенко, ключевой фигуры советского художественного авангарда. Хвостенко скончался в 2004 году, однако его творческое наследие и, главное, размышления о свободе в несвободном обществе остаются не просто актуальными, они злободневны. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Алексей Хвостенко родился в Свердловске, Ленинграде, успел поучиться в двух институтах, создать литературную группу «Верпа» и выпустить свою первую книгу «Подозритель». Жил случайными заработками, продавал отцовские книги, а также картины собственной кисти, писал стихи в соавторстве с Андреем Волохонским, создавал песни. В этот период появилась песня «Город золотой», Хвостенко стал ее первым исполнителем. В 68-м году он переехал в Москву, еще в Петербурге его трижды судили за тунеядство. Преследование продолжалось и в Москве, и чтобы избежать тюрьмы, в 77-м году ему пришлось уехать в Париж. Там он вместе с Владимиром Рамзиным издавал журнал «Эхо», снимался в фильме «Митьки в Париже». В 90-х годах Алексей Хвостенко снова приехал на родину, и это возвращение оказалось триумфальным. Петербургский филолог Татьяна Никольская познакомилась с Алексеем Хвостенко, когда она училась в 10 классе.
Хвост остался без отца, когда ему было лет 16 или 17. И у него, что мало у кого добывало, была своя комната отдельная, в коммунальной квартире, естественно, в доме, где жил Юрий Николаевич Тынянов. Хвост об этом знал. И даже говорил, что его отец был знаком с Тыняновым. А, кстати, его отец, переводчик Лев Васильевич Хвостенко, переводил английскую литературу. И, кроме того, он был одним из основателей, по-моему, 213 номер английской школы. И в этой школе учился сам Хвост, Кузьминский Константин. И в этой же школе учился Андрей Битов. Все они учились вот у отца Хвоста. Причем Хвост рассказывал, что его отец часто не совсем формально вел преподавание. Он пел с учениками что-то вроде блюзов американских и таким образом учил их разговорному английскому языку.
Со Львом Хвостенко была знакома и ученица Гумилева Ида Напельбаум, жившая недалеко от школы. Так что круг этот был особенный.
Хвост, он человек был очень образованный. У него осталось богатейшая отцовская библиотека. Он очень много читал. Тогда вот он и его компания, они себя сами осознавали как битников. Именно не хиппи, а битников. Среди друзей Хвоста был такой Дима Новиков, который в аспирантуре учился в университете. Он с английского Керуака переводил, Аллена Гинзберга. Идея их была жить в государстве независимо от государства. Они не были там диссидентами, абсолютно нет. Они просто хотели заниматься своим делом, кто-то картины писать, кто-то играть на музыкальном инструменте, кто-то стихи писать. Часто все в одном лице.
Советская власть не была готова предоставить им такую возможность. Каждый делает, что хочет. Такой девиз позаимствовали эти молодые люди у Рабле, но это не всегда получалось.
У Хвоста же есть замечательная песня: «Работать мы не хотим никак, на зарплату нам не купить коньяк. Ну а вот купить мы эстеты не хотим, вот потому-то мы и не работаем».
Одна из первых песен Алексея Хвостенко «Льет дождем июнь» была написана в 1958 году вместе с Борисом Дышленко И скоро «Песни хвоста» уже знали и любили и в Ленинграде, и в Москве, и в Коктебеле. А в Москве он сменил множество работ, умудрился даже быть художником в Доме слепых. Но все же его продолжали преследовать за тунеядство, и он оказался на Западе. В день рождения Алексея Хвостенко в Петербургском театре на Литейном спектакль «Квартирник. Хвост всему голова». А еще концерт, а еще выставка, а еще установка виртуальной памятной доски на его бывшем доме. Его песни поют, его невероятное обаяние вспоминают, его стихи читают. «Я жил над миром, я пошлого дыхания не знал, я воздух жрал, глотал, хватал его руками, я мял его ногами, как глину мял, как воск, как мед, он тек по жилам моего устройства, стоял столбом во мне, такого свойства был весь состав его, что тело пело речью, не ведая ни выдоха, ни вздоха».
Над твердью голубой есть город золотой с высокими воротами, с прозрачной стеной. В том городе сады и травы.
Алексея Хвостенко «Под небом голубым» вы слышали в исполнении Елены Камбуровой. Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит традиционная рубрика «Телерейтинг». Я беседую с телекритиком «Новой газеты» и интернет-сайта «Газета.ру» Славой Тарощиной. Первая тема беседы – избиение журналиста Олега Кашина и реакция телевизионного сообщества.
Это действительно беспрецедентный абсолютно отклик, в том числе и журналистский, и в первую очередь беспрецедентный и телевизионный, потому что ведь известно, то, чего нет в телевизоре, того нет в жизни, а все каналы моментально сразу откликнулись, первая новость. Это все так. Но когда дальше уже пошли попытки осмысления, выяснилось, что вот они в тренде нашего циничного времени. Эта тема обсуждается, но она обсуждается не магистральные какие-то ее сюжеты и магистральные идеи, а какие-то боковые. Вот два ток-шоу «Поединок» и «НТВшники» по-разному, в разной системе координат, но они говорили об одном. А почему, собственно, мы должны защищать журналистов в большей степени, чем остальных других граждан? Любой человек, живущий в России, понимает, что количество законов никак не гарантирует качество жизни. И, может быть, даже напротив. И закона о печати хватает, и Конституции хватает, и беспредел нарастает. Это такое поветрие последнего времени. Говорить обо всем, но говорить не о главном, а второстепенном. И тогда выясняется, например, что, как это выяснилось в поединке между Павлом Гусевым и некой дамой Ольга Костина, ей дали озвучить вот эту вот очень важную мысль, что вообще-то это сами либералы все устроили, и вообще-то больше всего на свете Кашин не любил либералов. И даже когда речь на НТВшниках была очень страстная, Миша Михайлин замечательный, и другие очень достойные люди говорили очень горячо и правильно все. Но как-то все время вот уводилось в эту сферу. Почему журналистов нужно отдельно защищать? Хотя, например, и Колесников, и тот же Миша Михайлин, они очень горячо как раз подняли другую тему, что вообще уже нужно самим защищаться, раз нас некому защитить. И вообще тема, заявленная вскользь Павлом Лобковым: господа, сколько вообще стоит в этой стране наша жизнь? И что мы так долго боролись с лихими 90-ми, когда вот еще более лихие 2000-е, казалось бы, такие сонные, болотные и спокойные. Это не первый раз такая ситуация. Вот недавно, меньше года назад, был бум, вызванный сериалом «Школа» Валерия Гай-Германики. И там была абсолютно та же история. Начались бесконечные дискуссии. Вместо того, чтобы говорить, что такое школа, обсуждали сериал «Гай Германики», как она посмела. Понимаете, мне кажется, что это вообще какие-то такие вот свежие технологии. Все время переводить стрелки. И шум есть, и голова не болит. Все спокойненько.
Происходят перемены на Пятом Петербургском канале. Он теперь федеральный, и внимание к нему еще больше, чем прежде. К чему там сводится ситуация?
Фактически убран с Пятого канала. Убрали идеолога этого канала, убрали Роднянского. Роднянского как бы в почетную ссылку, то есть его абсолютно убрали с телевидения, он там ничего не делает, теперь не готовит программы, не выдвигает идеи, не креативит никак. Параллельно я знаю, что сократили все московское бюро. То есть практически речь идет о том, что канал не будет существовать в том виде, в каком он существовал. И это тоже, по-моему, очень важный штрих времени. Наказывают даже не результаты, потому что результаты как раз такие, которые должны устроить власть. Сейчас происходит переформатирование канала, потому что, как мне кажется, наказывается даже не сам разговор, а попытка разговора, попытка мыслить по-другому, попытка хотя бы как-то обозначить какие-то реперные точки. И такой упреждающий удар, а вдруг там, я не знаю, Сванидзе и Быков, там Сорокина, какие-то люди, которые работают на этом канале, пользуясь главным форматом здешним ток-шоу, хотя, подчеркиваю, что ни одно ток-шоу не идет в прямом эфире, а вдруг они чего-нибудь да и скажут. Канал не просуществовал еще и года. И вот начинаются такие вещи. И подкреплена эта моя мысль тем, что параллельно убрали ток-шоу «Справедливость» Андрея Макарова, которое вообще не было политическим ток-шоу. И сам Макаров достаточно, ну я бы даже сказала, и сервильный человек. Он член партии «Единая Россия» и приглашал всегда людей из этой партии. Но он просто очень хорошо делал свое дело. Он делал социальное ток-шоу. Каждое его шоу показывало вообще, если так, ну невозможно жить в этой стране, где ничего не работает. Каждая отдельно взятая судьба. Этого тоже было достаточно. Даже какие-то попытки честно делать свое дело и попытки любого разговора, мне кажется, что если канал будет переформатирован, то всем будет дан сигнал. Нет, ребята, все не так, не пройдет и это.
А как изменение переформатирования Пятого канала, как все это соотносится с разговорами о либерализации режима под мудрым руководством молодого президента Медведева?
А вы понимаете, ведь у нас ключевое слово в вашей фразе – разговоры. Но ведь дальше разговоров ничего не движется. А все, что происходит, вот как раз происходит то, о чем мы говорили выше, в частности, с Пятым каналом. Вот разговоры, да, свобода лучше, чем не свобода. Россия вперед, как мы восторгались всеми этими мудрыми, замечательными словами. Если мы посмотрим, что сделано за год, то мы увидим, что не сделано, если мы говорим о телевизионном пространстве, ровным счетом ничего.
Телекритик «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру» Слава Тарощина и рубрика «Телерейтинг». В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». В продолжении темы о трудной судьбе журналистов в России сегодня в подмосковном городе Жуковский прошел митинг в защиту так называемого «Цаговского леса». Это зеленый массив, примыкающий к Центральному аэрогидродинамическому институту от дорожного строительства. С этой проблемой связана история с избиением корреспондента газеты «Жуковские вести» Анатолия Адамчука, публиковавшим материалы о конфликте вокруг строительства этой дороги. После заявления в милицию об избиении следствие стало обвинять самого журналиста в инсценировке нападения на себя с целью привлечения внимания к проблеме Цаговского леса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
История с корреспондентом «Жуковских вестей» началась в ночь на 8 ноября. Анатолий Адамчук, занимавшийся в газете темой строительства дороги через Цаговский лес, заявил в милиции, что был избит неизвестными, и у него пропала флеш-карта с редакционными материалами. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж» и в ходе расследования через два дня заявила, что подозревает Адамчука в инсценировке нападения. Анатолий Адамчук назвал все это провокацией, заявил о давлении на него и написал заявление в прокуратуру, которая запросила материалы следствия в среду, а в пятницу со ссылкой на источник правоохранительных органов появилась информация о том, что прокуратура не выявила нарушений в действиях сотрудников подмосковной милиции. Редакция газеты «Жуковские вести» заявила, что начнет собственное расследование истории, которое для сотрудников стало шоком. На сайте газеты уже публикуются аудио и видеозаписи, но результатов расследования пока нет, объяснила корреспондент Анастасия Григорьева.
Все, что у нас есть, пока все, что мы можем обнародовать, уже появилось на сайте вчера вечером. миром. Ничего другого, да, мы не можем сказать.
Как известно, ранее ГУВД Подмосковья сообщало, что двое задержанных по делу о нападении на Анатолия Демчука признались, что один из них нанес журналисту несколько ударов по его просьбе за плату в 1000 рублей. А Демчук категорически отрицает версию следствия. Анастасия Григорьева пыталась взять интервью одного из свидетелей, Дениса Клокова.
По телефону я такого говорить не буду. Уже в интервью или как там, когда мне брали вот на камеру, там все было сказано.
Денис, скажите, пожалуйста, а вы не могли бы к нам подъехать в редакцию?
Сейчас на данный момент нет, давайте назначим другой день.
Встреча так и не состоялась. На сайте ГУВД Московской области вывешена видеозапись беседы с Денисом Клоковым.
Напомнил мне о митинге 14 числа, и я попросил нестандартной просьбы о том, что ему нужно оказаться в больнице. То есть он кого-то испугался и чего-то боялся. Он сказал то, что ему нужно найти человека, помочь, который сможет нанести ему телесные повреждения.
Представитель Жуковского УВД, предваряя сказанное свидетелем, говорил уже не о попытке журналиста спрятаться от кого-то на время митинга в больнице, а о пиар-акции.
Гражданин Демчук в целях реализации пиар-кампании на фоне всех событий, связанных с покушениями на журналистов, предложил гражданину Клокову организовать нападение на себя.
На пресс-конференции в Жуковском УВД замначальника городдела Олег Амарбеков в частности объяснил, что дело о ложном доносе на Анатолия Демчука не может быть заведено, пока не закончится расследование по его заявлению.
После того, как будет принято процессуальное решение, а именно вот в связи с открывшимися обстоятельствами, дело уголовное, по всей видимости, будет прекращено и будет принято процессуальное решение, вот тогда у следствия возникнут все основания предполагать и возбуждать уголовное дело в отношении Демчука по статье 306 Уголовного кодекса за ложный донос.
Назначенный на 14 ноября в Жуковском митинг Объединенного гражданского экологического фронта в защиту Цаговского леса состоится, сказал один из авторов альтернативного проекта, член городского отделения КПРФ Владислав Семенов.
Уже на первом заседании круглого стола я и высказал вот эту идею. В ответ на, там присутствовал представитель главы города, Евгений Солодилин, который обидные слова сказал, что а мы, администрация, вообще-то говоря, и не знаем, что население против. Как вы не знаете? А вы тут вот саботажем вроде занимаетесь и так далее. Вот я тогда возмутился и сказал ему, что саботажем это вы занимаетесь, потому что мы здесь собрались, считайте, гражданское общество города. Поэтому мы считаем в полной мере, что мы и являемся гражданским обществом города.
В обвинение Демчука в инсценировке Владимир Семенов пока не верит, но подчеркивает, что если это подтвердится, то репутация газеты не должна пострадать.
Это будет действительно просто очень неприятно, но когда припечет, найдут пару отморозков, которые неизвестно за что, готовы дать любые показания. Но если, тем не менее, это окажется так, ну, я не знаю. Я считаю, что Знаменская должна моментально его от себя отсечь. И вообще это, ну, мир не без урода. Думаю, что в конечном итоге жители города понимают. Да, это попытаются обыграть, но это, извините, не газета. Если это и сделал, то сделал персонально Демчук.
Анатолий Демчук начал сотрудничать с газетой «Жуковские вести» в этом году, является пока внештатным сотрудником. Кроме материалов за сохранение Цаговского леса, Анатолий Демчук опубликовал интервью с Алексеем Гаскаровым, недавно выпущенным на свободу, так называемом «Химкинском заложнике». Коллеги Демчука предлагают милиции среди версий не исключать и возможность угрозы в связи с этим материалом. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Примерно через 15 минут вместе с гостями программы «Итоги недели» мы обсудим одну из актуальных тем этих дней – судебный процесс над журналистом Михаилом Бекетовым и проблемы города Химки. В прямом эфире представитель городоначальника Химок Анжела Думова и общественный активист Игорь Белоусов. Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свободы» по телефону 8-800-200-2212. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. А до конца часа в эфире «Песня недели» и «Рая Вайль».
Теперь концерты с участием звезд эстрады случаются не только во время вручения главных музыкальных премий года, но и в честь номинантов. Так, во вторник Билборд сообщил, что Джастин Бибер и Кэти Перри выступят в шоу, во время которого будут объявлены имена номинантов на премию Грэмми. Помимо 16-летнего Бибера и Перри, чей сингл «California Girls» был одним из главных поп-хитов этого года, в концерте примут участие кантри-певица Миранда Ламберт, рэпер Би-О-Би, а также певец и автор песен Бруно Марс. Шоу, ведущим которого будет 42-летний рэпер LL Cool J, состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе и будет транслироваться по телевидению компании CBS. Ну а церемонию вручения главной музыкальной премии Америки и сопровождающий раздачу Грэмми звездный концерт мы увидим по телевизору 13 февраля. В среду, 10 ноября, в Нэшвилле прошла церемония вручения наград Ассоциации кантри-музыки. Это единственная кантри-премия, победители которой определяют поклонники. Премии, как обычно, вручались за предшествующий год, 2009. Главными победителями тут стали Миранда Ламберт, ее жених Блейк Шелтон и Брэд Пейсли. Ламберт, которой в этот день исполнилось 27 лет, получила, по ее словам, лучшие из всех возможных подарков. Три премии. Лучшая вокалистка года, лучший альбом Revolution и лучший видеоклип среди женщин The House That Built Me. Одноименная композиция, по которой был снят этот видеоклип, выиграла также в категории «Лучший сингл года», за что премию по традиции получили авторы песни Том Дуглас и Алан Шамблин. Блейк Шелтон, с которым Миранда Ламберт обручилась весной этого года, был назван лучшим вокалистом года, а также выиграл премию в категории «Совместный видеоклип» за композицию «Hillbilly Bone», записанную с победителем американского идола Трейсом Эткинсом. Ну а главная премия вечера «Энтертейнер года» досталась на этот раз Брэду Пейсли, который, по его собственным словам, ждал этой награды 5 лет. Впервые за последние 3 года все высшие места в американском альбомном чарте занимают представители кантри. Первое место вторую неделю подряд удерживает 20-летняя Тейлор Свифт со своим новым альбомом «Speak Out». На втором месте дебютировал певец Джейсон Элдин с пластинкой «My Kind of Party». И замыкает тройку лидеров кантри-дуэт «Sugarland» со своим 4-м альбомом «The Incredible Machine». Рэп и хип-хоп оккупировали сингловый чарт, на вершину которого вновь в 3-й раз в этом году взобралась Риана с песней «What's My Name» из своего нового альбома «Loud». Ну, а мы послушаем сегодня 25-летнего Бруно Марса, талантливого автора, продюсера и исполнителя, выпустившего недавно свой дебютный альбом «Doo Wops and Cooligans». Первый сингл из этой пластинки занимает сейчас 3-е место в горячей сотне «Hot 100», 2-е место в чартах «Pop Songs» и 1-е в чартах «Radio Songs». Песня называется «Just the way you are». Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face,
он первый час программы «Итоги недели. Радио Свобода». Через несколько минут мы поговорим о проблемах России на примере проблем города Химки. Так что надолго я не прощаюсь.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2:00 ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».